Шалом, אנחנו קוראים בספר
Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, статья «В чем необходимость того, чтобы одалживать килим у египтян?» Начинаем со второго столбца, страница 58, с фразы «И вот смысл египетского изгнания». Можно задавать вопросы на сайте CAP.TV. Избранные вопросы будут озвучены в течение урока. Страница 258 трудов Рабаша, первый том, статья «В чем необходимость одалживания келим у египтян?» Со строчки «И в чем смысл египетского изгнания?» Исходя из вышесказанного, мы поймем, для чего было египетское изгнание и взятие у египтян келим. И об этом спрашивал Авраам и сказал, что он не видит, что у его потомков будет необходимость в таких больших келим. И причина в том, что нет света без кли, и даже если мы можем, даже если могут дать, но нет у них келим для получения. И поэтому было подготовлено для них египетское изгнание, чтобы посредством вопросов и претензий египтян, чтобы они опустошались каждый раз, что уже приобрели для себя, когда уже приобрели для себя немножечко святости, те немедленно высасывали у них. И поэтому всегда была необходимость просить Творца, чтобы тот показал им путь, чтобы они могли идти вперед. И они видели, что каждый раз они идут назад. И об этом написал святой Ари, что во время выхода из Египта народ Израиля находился на 49-й ступени нечистоты. И раскрылся им царь царей, Творец, и избавил их. И это против разума. Ведь известно, что Моше и Аарон пришли в Египет и говорили народу Израиля, что Творец желает вывести их из Египта. И совершили там все чудеса. И из того, что видели 10 казней, обрушившихся на египтян, из-за этого были уверены, что это должно приблизить народ Израиля к святости, а не превратиться в противоположное действие, в результате которого падали раз за разом все глубже в нечистые желания до такой степени, что захотели бы выйти из Египта. Другими словами, должна была быть подготовка для получения света и избавления. Но в итоге мы видим, в каком состоянии они находились в момент получения света и избавления.
У меня есть вопрос еще прежде этого. Народ Израиля находится в Египте и все время чувствует себя все хуже и хуже и хуже. И что же держит его в том, что он продолжает путь? Что удерживает его? Как будто бы фараон не дает бежать из Египта. Где мы это видим в нашей жизни? Что мы продвигаемся по пути и чувствуем все хуже и хуже и хуже каждый раз, и не видим ничего хорошего, и тьма все гуще, и страданий все больше, и все больше ударов. Пока мы еще достигнем египетской тьмы, что вообще тогда от нас останется? Как же они удержались, и как Тора говорит, что нужно так развиваться и так держаться? Пожалуйста. В каких килим, в каких заслугах, действиях, силах, в чем мы можем удержать себя все время, чтобы, получая только разочарование, пока что наше эгоистическое желание растет до 49 нечистых врат, и тогда мы способны вскричать, лишь тогда способны вскричать так, чтобы Творец нас спас.
Ну,
послушаем.
Мне кажется, что это начинается с заслуги праотцов. Заслуга праотцов — это источник, который дает нам направление и объединение.
Да, величие цели, которое мы пробудим между нами, потому что желание получать, оно только получает удар, и кроме него нету ничего. А желание отдавать — это лишь малая точка. И то, что держит ее, это окружение, наше окружение здесь. То, как мы можем увеличить цель, усилить ее, только так мы не убежим.
Да, это величие пути, величие цели, важность того, чем мы занимаемся. Не каждый получил эту возможность, но мы получили, и это великая заслуга находиться на этом пути. Мы поддерживаем друг друга, поднимаем друг в друге важность.
Они держались вместе благодаря важности цели, которая у них была, и они не отчаивались от всех неудач, которых встречали по пути.
Да, можно добавить, что все зависит от окружения, и только благодаря ей можно удержаться в нужном направлении и продолжать.
Что держит нас в пути, что держало наших отцов? Вера выше знания. То, что они находятся в слиянии с Высшим, то, что они следуют за Ним. И вопрос наш, что спасет нас, если мы отчаемся в собственных силах и попросим истинную просьбу одну, тогда услышат ее, и тогда это то, что может нас поднять.
Да, на самом деле мы продолжим получать удары, если здесь, в группе, мы не сможем объединиться, быть слитыми с Творцом, слитыми с Учителем. И если это произойдет, то мы почувствуем... Если это произойдет, то это будет как помощь противоположности. Но если мы поймем, что мы, наша группа, наш путь — это единственная надежда Израиля, то тогда мы добьемся успеха.
Да, удары мы чувствуем ежедневно, но мы их просто не рассматриваем как удары. Мы привыкли, что мы привыкли к этим ударам, и кислород нам дает наше окружение. Только от него мы получаем жизнь. И чем больше мы будем в окружении правильном, мы привыкнем к новой жизни, к новому уровню жизни, правильной.
Тьма египетская. Это тьма. Если я правильно понимаю, ты не видишь всех этих чудесных вещей, которые находятся перед тобой, которые приготовлены, подготовлены к тебе, чтобы ты использовал их. Ты просто не видишь их, ты не видишь товарищей, ты не видишь величие цели, величие Творца. И сейчас вопрос, а что ты делаешь в этой тьме? Как, куда ты направляешь себя в этой тьме? И как ты выходишь из нее? Вопрос непростой.
На протяжении всего пути есть удары. Но кто терпит эти удары? Желание получать. Постепенно человек начинает отделять себя от желания получать и видеть, что то, что нужно ему над теми ударами, которые терпит желание получать, нужно черпать от группы важность цели, чтобы он действительно думал о том, что важно. Важно то наполнение, которое я сейчас получаю, или важно то, что мы вместе продвигаемся в пути.
Мы также готовим себя к тем самым ударам. И постепенно мы учимся понимать, что, собственно, это не мы получаем удар, это желание получать. Получает удары. Это даже не удары, это подарки, дары. Просто пока я не отделил себя от желание получать, то я чувствую, что это удары по мне. Но мы помогаем друг другу, мы поддерживаем друг друга и проходим это вместе.
Как сказал мой товарищ, сыны Израиля привыкли к ударам, и египетская клипа привела их к тому, что они перестали их ощущать или привыкли к этому ощущению, пока они не получили 10 этих ударов, 10 казней. Желание получать не пришло к крику.
Я не знаю, привыкли они или не привыкли к ударам. Удары — вопрос, как мы их определяем. Удар — это то, что дает нам толчок. Но в конечном счете, если ни окружение, ни товарищи, ни величие части, ни величие цели, то мы не выдержим эти удары. Только окружение, которое дает нам величие цели, оно помогает нам их перенести.
У нас есть методика. Рав, группа, книги. Мы должны быть уверены в этом пути. Следовать за Равом, выполнять нашу работу, то, что зависит от нас, объединиться, прийти к поручительству. Путь, он вымощен.
Да, я на самом деле не знаю, насколько эти удары — это зло. На самом деле надо целовать палку, потому что она помогает нам проснуться. Тьма приходит до света. Если нет света, если нет тьмы, то нет и света. Поэтому эти вещи так вот должны быть. Необходимо получать удары, пробуждаться и продолжать продвигаться в объединении между нами.
Да, когда есть удар, человек должен как следует подумать, для чего приходит этот удар. Ведь удары приходят, чтобы мы стали чем-то другим, чтобы мы увидели нечто другое. Удары, они направлены к цели. Поэтому если есть удар, то человек должен подумать, что это я должен измениться. Поэтому то, что осталось нам сделать, это только изменить наше окружение.
Есть такое свойство, которое называется Моше. И Аарон, и это свойство должно помочь нам прийти к Творцу и сказать Ему: «Мы не в состоянии сами». И тогда Творец скажет: «Идем со мной, потому что это я ожесточил его сердце». Это единственный шанс выйти из Египта.
מה שיפה זה ש זה עוד דקו לפנינו, כן?
Это всё ещё нам предстоит.
אפשר ממש ככה למדוד את ההתקדמות.
Измерить продвижение. Чем больше и более сильный удар у нас будут. Да, ну, по правде говоря, мы не должны ждать ударов, наоборот. Должны приложить усилия и как можно больше стремиться к Хишена, брать пример с великих товарищей, которые находятся вокруг нас, брать от них силы, ни на секунду не останавливаться. И мне не важно сейчас, тьма или не тьма, свет, что я чувствую, что там я переживаю. Мы продолжаем вперед вместе изо всех сил.
Да, мы держимся за цель, держимся друг за друга, продвигаемся вперед. А то, что будет, то будет, мы в хороших руках. О нас заботится.
Интересно, как те, кто относится к программе отдачи, были в желании получать так много времени и работали над тем, чтобы построить общество, из желания получать, которое властвовало над ними, и получали удары, учились на них. Это, очевидно, это обязательный процесс, который мы все должны пройти, и заслуги працев поддерживали их, и они вскричали к Творцу в итоге, чтобы Он избавил их от этого.
Пока мы говорим, Раф нарисовал чертеж, и там на чертеже написано «удары». Видимо, это неотделимая часть от духовного пути, неотъемлемая часть духовного пути.
Я помню, когда был еще в начале пути, я приходил учиться, Раф всегда говорил: «Каббала — это просто, что вы тут осложняйте все. Есть свет и есть клей. Надо объединиться. Это несложно. Только есть маленькая проблема у нас, что весь мир стоит за нами, и мы должны привести его к этому. Но это самая почетная работа. У нас есть смысл в жизни, у нас есть цель. Только вместе давить на газ».
Да, я вижу здесь, между нами, мы уже у нас уже тут по третьему кругу пошли, и мы уже практически вышли к свету, поддерживали друг друга. Это просто радость. Я помню, с чего мы начали. И вот так это всегда, преимущество света видно во тьме. То есть, если мы все время стараемся объединяться, быть вместе, нам светит свет. И мы действительно можем передать это всему миру, потому что мы единственный канал для мира на сегодняшний день. Мы спасение, нет никого, кроме нас.
Да, мы говорим, он добрый, товарищ, и добро. И все, что помогает нам, это продвинуться вперед. Там мы должны раскрыть желание получать, почему мы терпим удары.
Да, мы начинаем это здесь чувствовать, насколько эта вещь такая прекрасная. Мизрахи говорит об ударах, но у него улыбка от уха до уха. И тогда ты понимаешь, что тебе есть с кем идти.
Итак, есть ли у нас ответ? С помощью чего все-таки мы спасаемся? Почему мы держимся? Благодаря какой силе мы держимся? Нам понятно, что мы можем держаться только если мы находимся вместе, и каждый слышит от других о величии цели, о величии Творца, о величии учителя, о величии группы, о величии товарищей. И тогда мы можем удерживаться, то есть ощущать себя в продвижении, раскрытия Египта можно только с помощью того, что мы усиливаем важность цели, группы, учителя, Творца и так далее. То есть, понятно, это и есть работа. В чем это трудная работа в Израиле, в изгнании, чтобы именно из изгнания возвеличить высшую силу, высшую цель, нашу работу. Хорошо, продолжим.
Амуд 259, тур алеф лемала.
Страница 259. И как объяснил мой отец-учитель, египетское изгнание было необходимо для приобретения желаний египтян, но только в долг, с целью затем вернуть им обратно. И далее Бальсулам поясняет, что то, что Творец сказал Аврааму: «Пришельцами будут твои потомки в чужой земле», являлось обещанием об унаследовании земли Израиля, то есть чтобы захотели получить наслаждение от Творца. Желание выйти из египетского рабства может быть только с помощью получения новой чистой души, И тогда каждый раз будут нуждаться в помощи Творца. И значит, захотят каждый раз подниматься на все более высокую ступень. И из вышесказанного поймем, для чего было египетское изгнание и взятие у египтян вещей. Когда Моше и Аарон пришли к сынам Израиля, как сказано в Торе, пошли Моше с Аароном, и собрали они всех старейшин из сынов Израиля, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Бог Моше, и сотворил знамение на глазах народа, поверил народ и услышали. И как только пришли Моше и Аарон к сынам Израиля, то они приняли на себя, верой выше разума, все слова, которые говорил Творец Моше. И поэтому все те сложные вопросы, которые египтяне задавали сынам Израиля об их вере, не принимались ими, так как они шли выше разума. И в связи с тем, что все время были в изгнании, это никак не могло отразиться на них. То есть после того, как пришли Моше и Аарон к сынам Израиля, сказать им, что Творец желает вывести их из изгнания, те немедленно приняли это в себя, чтобы с этого момента и далее не слушать уговоры египтян, говоривших от имени фараона, что сынам Израиля стоит остаться под их властью. И хотя египтяне хотели убедить их в истинности пути, чтобы они слушали, что говорят им Моше и Аарон, и еще говорили сынам Израиля, «Вот мы видим, что вы кричите, пойдем принесем жертву нашему Богу». То есть вы должны оставить Египет и идти за Моше и Аароном с закрытыми глазами. Разве возможно такое? В то время как мы говорим о реальных вещах, и нечего вам возразить нам, и несмотря на это, вы все равно упрямитесь, говоря, что готовы идти до конца по слову Моше и Аарона. И отсюда мы видим, что после прихода Моше и Аарона с хорошим известием об избавлении от рабства, где не могли работать на Творца, обрадовались сыны Израиля этому известию, и не нужно было им видеть подтверждение этому в виде раскрытия Торы и заповедей, а просто радовались, что могут выполнять заповедь в действии. И этого было им вполне достаточно, чтобы выполнять беспрекословное желание Творца, так как сказано, они кричат, «Пойдем, принесем жертвы Богу нашему». И находим, что теперь при выходе из египетского изгнания с имуществом скелим ни в чем не нуждались, как сказано, и поверил народ, и услышали. И нет у них сейчас никакого желания наследовать землю Израиля, которую обещал Творец Аврааму, как написано, «Знай, а затем выйдут с большим имуществом». И, как было сказано выше, изгнание является гарантией получения огромного наслаждения, называемого «наследие землей», которую Творец обещал дать потомкам Авраама.
Но
мы должны понять, что то желание, которое было раньше Вавилоном, потом то желание стало землей хананейской в дни Авраама, Ицхака и Якова, потом то же желание стало Египтом, потом то же желание снова стало египетской пустыней, пустыни Синай, потом стало уже землей Израиля. Это тоже желание, которое все время оно адаптируется в человеке или в группе, и поэтому все время работают над тем же желанием, как его улучшить, как его продвинуть, чтобы это желание стало кли для раскрытия Творца. Давайте освободимся и отдалимся от разных географических образов и будем думать только о нашем желании групповом, начиная от Авраама и далее, это уже группа. До Авраама было 20 поколений, которые были как бы в отрыве друг от друга, а начиная с Авраама, это уже группа, и поэтому чем больше мы объединяемся, тем больше продвигаемся. И когда объединяемся, то объединяемся над разъединением, над отдалением, когда находятся в 49 вратах нечистоты и желают бежать от этого великого разъединения, тогда называется, что они бегут из Египта. То есть все время находится внутри желания и все время заботится о том, чтобы желание, несмотря на все помехи, было бы все более и более всеобъемлющим, взаимосвязанным, единым в группе.
И пока что нет у них килим для этого, и они удовлетворяются малым. И поэтому сказал Творец Моше, скажи народу, и пусть человек выпросит у ближнего, и каждая, ближнего, каждая женщина у ближней свои вещи серебряные и вещи золотые. И как объяснял мой отец-учитель, что это выпрашивание вещей египтян подразумевает под собой вот эти вот золотые и серебряные вещи, это они должны были брать себе их желания. То есть все те вопросы, которые были у них по пути народа Израиля. И всегда египтяне говорили народу Израиля, что всякое дело, которое вы делаете, должно быть осознанно и понятно. А то, что вы предпринимаете по преодолению себя, чтобы выйти из самолюбия, из любви к самому себе и все делать ради отдачи Творцу, это неправильный путь. Ведь Творец добр и творит добро. И когда создавал мир, желал насладить свои творения. То есть, чтобы мы, творения, наслаждались. И вы оставляете этот правильный путь и вступаете на путь, который просто против цели творения. И вы, народ Израиля, говорите нам, что это правильный путь. То есть, что мы ничего не должны хотеть для самонаслаждения, а все делается только для того, чтобы доставить своими действиями наслаждение Творцу.
Когда мы чувствуем удары, неприятное что-то, разочарование, унижение, что, исходя из этого, мы должны, какие итоги мы должны сделать, исходя из этого? Это вопрос. Не смотрите на меня. Начинайте выяснять, что, какая должна быть наша работа и какой должен быть правильный вывод из того, что мы ощущаем неудачи, унижения в наших делах, в нашем занятии. Какой результат должен из этого быть? Какой итог, вывод из такого состояния?
То,
что каждый раз раскрывается, это большая тьма и большее сознание зла, так мы это называем. Что каждый раз, когда мы продвигаемся, мы раскрываем глубину желания получать, насколько ты, о чем ты думаешь, насколько ты думаешь только о себе. И результат всего этого состояния — это то, что необходимо обращаться к Творцу через группу, чтобы пришел свет и исправил во мне эту часть желания получать.
Унижение, оно, в общем-то, лекарство против самого большого препятствия — это гордыни. И после того, как мы успокоились после бури, нужно прийти к пониманию, что с нами сейчас работали правильно, мы получили сейчас очень хорошее лекарство от гордыни.
Может быть, также, может быть, это в пути мы и ошиблись, и не объединились как положено. И эти удары, эти унижения напоминают нам, что немножечко нужно изменить состояние, заново реорганизоваться и заново объединиться. Потому что объединение — это исправление.
Это может быть и состояние, когда приходит к такому осознанию зла, что состояние, которое ты чувствуешь, ты не можешь. Из этого состояния просто прорывается правильная молитва многих. Потому что, чтобы обратиться к Творцу, нужно быть в этом состоянии. И состояние тупика.
Нет никого, кроме Него. Все, что мы получаем нам на благо. Любое состояние, оно для исправления Израиля. И нам только надо проверить, что еще не исправлено, и обратиться к Творцу. А исправление — это слияние.
Да, я думаю, что многие из нас, большинство, получают удары каждый день и терпят неудачи. И вопрос, почему это происходит? Откуда это исходит? Ведь мы все-таки каждое утро мы стараемся, мы что-то делаем. Но все равно есть сильные падения, удары. И вывод должен быть таким, что мы должны понять, что кроме группы, кроме десятки, слияния в ней следования учителю, нет никого, кроме Него. Он также добрый, творящий добро. Но чтобы быть добрым и творящим добро, нужно нас встряхнуть, пробудить. И удары выполняют это. И вывод такой, что мы должны объединиться и знать, что десятка — это источник, и только оттуда мы можем спастись, через группу, через десятку.
Да, удары обычно приходят, когда мы думаем о себе, о том, как мне существовать, а не о других. И оттуда исходят удары. Если я начну думать о других, а не о себе все время, то удары прекратятся. Поэтому то, что требуется от нас, это думать, насколько это возможно, о группе, о товарищах, а не о себе. И быть слитым с группой, потому что там я решаю все эти проблемы.
Как я? Убегаю от ударов правильным образом.
Как можно скорее я связываю удар с Творцом, который добрый и творящий добро, как можно быстрее я вот так это склеиваю вместе, соотношу себя с ним и понимаю, что для того, чтобы увеличить кли, увеличить желание и преодолеть, как сказано, все преступления преодолевают любовь, насколько можно быстрее я это делаю. И это тренировка, мы это все время делаем вместе. Мы помогаем друг другу, потому что горе товарища — это хиссарон, который мне нужен, который я должен наполнять. И поэтому я должен как-то как можно сильнее слить с ним.
На самом деле это достаточно логично. Чем больше ты продвигаешься, тем больше ставят перед тобой трудности. Так это во всем в нашей жизни, когда ты учишься, все время продвигаются по уровню трудности. И правильно справляться, правильно работать с каждым уровнем сложности. Нужно правильно сделать вывод, для чего этот барьер, это усилие, и чему это должно научить меня.
Да, каждый удар, который приходит, вызывает в человеке желание подумать о том, откуда это пришло, и захотеть вернуться к объединению, заново жить этой системой объединения с товарищами, и радоваться, что Творец объединяет нас. Поэтому каждый такой удар, который приходит, он помогает человеку обратиться к товарищам и продолжить.
Да, мы должны смотреть на удары как на помехи. Помехи против объединения. Не искать решения на материальном уровне. Решение должно прийти тоже в том же виде, на том же духовном уровне, где мы хотим прийти к более сильному объединению.
Как нам сказать себе, что все удары приходят к нам только для того, чтобы мы объединились? Это частные удары по группе, это общие удары по всему миру. И нам хватает всего. Нам необходимо только собрать разбитые кли. Поэтому как нам удержаться в том, что все направлено только относительно этого?
В первом вопросе, когда мы сделали несколько кругов, и Амнон сказал, что мы говорим об ударах, но в объединении, в том, что мы объединились, это уже не удары, это уже радость. Я вижу радость от объединения. Это и есть решение. Конечно, мы должны объединиться, но если мы объединимся, тогда удары уже не перестанут быть ударами.
Когда мы идем по пути Торы, то мы проходим эти удары внутренним образом. Мы как старец, который ищет, и тогда он находит вот эти противоречия, эти хисароны, которые еще не получили исправления. И тогда мы проходим это просто внутри, и тогда не нуждаемся в том, чтобы получить эти удары снаружи. Но когда получаем их снаружи, то необходимо правильно себя направить на путь.
Да, вопрос был, как нам удержаться таким образом, что удары приходят только, чтобы нас соединить. На самом деле нам не нужно доходить до того, чтобы все время получать удары, если мы понимаем, что желание Творца соединить нас. И если мы понимаем это, и день ото дня учим это, отрава, что главное — это объединение. Если мы делаем это, если нам нужно действительно преодолеть наше злое начало, и нам удастся подняться над ним буквально выше знания, я думаю, что мы не перестанем получать удары, но мы в каждом месте будем эти удары смягчать, чтобы они не были тяжелыми. Это зависит только от нас, зависит только от нашего объединения, и нет ничего другого. Объединиться, и тогда либо не будет ударов, либо они не будут такими тяжелыми, а удары, которые дают только возможность пробудиться и объединиться.
Да, собственно, удары не просто так, удары целенаправленные, и только в этом окружении, в этой группе можно понять, что удар целенаправленный, потому что снаружи я не пойму, что он целенаправленный, я убегу от него. В группе я пойму, что это ради продвижения. Где я должен исправлять себя, как мне правильно объединяться?
Мы продолжаем читать со слов «и всегда». И всегда, когда народ Израиля слышал это злословие египтян, порочащих их альтруистический путь, то бежали прочь от них, то есть от этих мыслей, запутавших, путающих помыслы сына Израиля, влияющих на их мнение. И потому Творец знал, что они не пожелают слушать все эти трудные вопросы египтян, которые они каждый день задавали им, вопросы «кто и что?» «Ми ума». Но у них не было никакого желания отдать им свое огромное имущество, так как нет наслаждения или света без желания, без кли. То есть невозможно дать человеку какую-либо вещь, если он ее не желает. И поэтому говорил Творец, «Если я спрошу сынов Израиля, что вы хотите, чтобы я дал вам?» То, конечно, они ответят, что «мы ничего не хотим от тебя, а наоборот». «Все, к чему мы стремимся, это отдать все тебе, а не чтобы ты нам дал».
И как они могут получить все то добро и наслаждение, называемое огромным имуществом? И это называется, что Творец желает дать им ступень нефиш, рух, нешама, хая и хида. Но у них нет желания к этому. Поэтому желал Творец, чтобы они взяли себе килим, желания египтян. Но не на самом деле, чтобы взяли эти желания, а только в долг. Это означает, чтобы взяли эти желания, эти келим, для того, чтобы вознуждались в наполнении того, чего им недостает. Но с таким условием, чтобы эти желания, келим, не оставались навсегда у них, так как эти желания и помыслы не относятся к народу Израиля, а являются временным явлением, с тем, чтобы затем возвратить их египтянам обратно. И смысл этого заключается в том, что получили наполнение того, что выпрашивали, ведь именно с помощью этого и есть возможность дать им желаемое. И это похоже на то, как будто они получали света, соответствующие их желаниям, являющимся желанием получить ради себя. Но сразу же избавились от этих желаний, килим, и начали пользоваться наслаждениями с альтруистическим намерением доставить удовольствие Творцу. И это похоже на то, как объяснял Рав Иуда Ашлаг по поводу Амана и Мордехая. В Мегилат Эстер мы видим, что в тот момент, когда Ахашверош хотел оказать почесть Мордехаю, как написано, «И сказал царь, что сделано для Мордехая в знак уважения и почета? И сказал ему царь, что бы сделать для того человека, которому царь желает оказать почет? И сказал Аман царю, облачить его в царские одежды. И вследствие этого спрашивал Балясулам, как такое могло быть, что если царь желает оказать почет и уважение Мордехаю, то почему при этом спрашивает Амана, что сделать для того человека, которому царь желает оказать почет? И объяснил, что тут намекается на порядок нисхождения наслаждения к нашим ступеням. Так как, безусловно, Творец желает оказать почет и уважение праведнику, как говорят, праведник Мордехай. Но если царь спросит у этого праведника, что тот желает получить, то праведник ответит, что он не желает ничего получать, а наоборот, желает все отдать царю. Поэтому должен был обратиться к той части души Мордехая, которая называется Аман. Что стоит брать? И после этого сказал, и сделай так Мордехаю, иудею. То есть, чтобы получил почет и уважение не в желаниях Амана, называемые получать ради себя, а в желании получать ради отдачи. И в таком же виде, тем же образом можно объяснить ситуацию с выпрашиванием вещей килиму египтян, с займом, где Творец сказал Моше, чтобы тот просил народ Израиля, чтобы они взяли себе килим у египтян. Почему должен был Творец спросить это, и почему народ Израиля не захотел взять эти вещи? И ответ заключается в том, что в тот момент, когда Моше и Аарон пришли к народу Израиля с поручением от Творца вывести их из изгнания, то, как написано, «И поверил народ, и послушал». Верой выше знания, и не нуждались больше ни в чем, то есть не было у них никакого желания к более высоким ступеням, а было им достаточно того, что могли выполнять Тору и заповеди без всякого вмешательства со стороны египтян. И это похоже на то, о чем мы говорили выше, где сказано, что если царь спросит праведника Мордехая, что тот желает, чтобы царь дал ему, то, безусловно, он ответит, что не хочет ничего получить от царя, а наоборот желает все отдать ему. И поэтому царь спросил у Амана, Что сделать тому человеку, которому царь желает оказать уважение и почет? И Аман знал, что просить, отвечая: «Пусть принесут одеяние царское, которое надевал царь, и приведут коня, на котором ездил царь, а на голову пусть возложат ему царский венец». И поэтому нуждался царь в желаниях, в килим Амана, потому что Аман понимает в том, что должен получить от царя. Поэтому должен был Творец обратиться с просьбой к Моше, чтобы тот просил одолжения у народа Израиля, у египтян, одолжил килим египтян, чтобы те, чтобы народ Израиля взяли у египтян вещи, килим в долг, то есть временно, чтобы было у них желание и стремление для напоминания того, чего им недостает, то есть того наполнения, которого требуют египтяне. И Моше вынужден был просить их, потому что народу Израиля было достаточно того, что имели, и всегда бежали от мыслей и желаний египтян. А сейчас говорят ему внимать вопросам и требовать египтян, требованиям египтян. Ведь Творец обещал Аврааму, что затем выйдут с большим имуществом. И поэтому он нуждался в том, чтобы взяли килим у египтян в долг, а затем вернуть их обратно. Так как эти вещи, эти килим, не имеют никакого отношения к народу Израиля, и они взяли их временно, то есть чтобы смогли получить огромное наслаждение, называемое наследие земли Израиля, которую завещал Творец Аврааму.
Но давайте сделаем параллельный рассказ. Сопоставим то, что происходило в Египте, входы в Египет, выходы из Египта и так далее, и то, что происходило в Вавилоне. То Аман, Мордехай, вот эта вот история. Сопоставить происходящее в Египте и происходящее в Вавилоне.
Есть нисхождение в Египет для того, чтобы получить больше килим, чтобы желание получать выросло, чтобы стало больше. Не входит в такой период, когда есть 7 голодных лет, 7 сытых лет, и знал фараон Юсефа, и другой фараон не знал Юсефа. И когда достигают порога желания, стремления, достаточного, чтобы выйти, тогда есть крик народа Израиля, и тогда начинается движение и желание получать к отдаче.
И это параллельно истории в Мегиле, в свитке Эстер, что для того, чтобы увеличить килим, необходим Аман, то есть желание получить ради самого себя. И это желание Аман ищет, где можно насладиться все больше и больше. Мордехай не может увеличить килим. Поэтому так оно и происходит. Поэтому это параллельно тому, что сказано, что мы одалживаем килим у египтян. То есть мы спрашиваем, а что вы бы хотели?
Сыны Израиля пытались построить красивые города в Египте и желание получать, чтобы можно было достичь отдачи и любви, а параллельно в Вавилоне евреи были рассеяны по разным странам, и они тоже старались построить объединение на основе там.
Да, рассказы как бы исторические, но мы видим здесь внутренние силы, что у нас в Египте есть фараон, вдруг там, а в Персии там есть Аман, и это сила, которая давит, она давит на Израиль для того, чтобы Израиль вышел из эго. И тогда мы видим, что два этих события, в двух этих событиях давление привело к результату, когда обращаются к высшей силе, объединяются вместе, и это то, что приносит спасение, то, что приводит к избавлению.
Да. Мы знаем, что весь этот процесс, выход из Египта, Моше, этот процесс мы должны пройти внутри себя. А по сути, я хочу взять это к тем дням. Что значит большое достояние или большое имущество? Мы хотим отнести это людям, которые... Но на самом деле происходит наоборот. Большое имущество — это чтобы у них была возможность исправиться. Это одолжение, это в итоге путь, по которому мы идем.
Да, история похожа, как Авраам хотел вывести весь Израиль из Вавилона, так Моше теперь хочет избавить вывести весь Израиль из Египта. То есть история подобная. И за всем этим стоит Творец. Он говорит, не бойся, ты их выведешь, я стою за тобой, что бы ни произошло, ты не должен бояться. Поэтому мы не должны бояться выходить на распространение, раздавать эти флаеры, не знаю, что делать, но выводить все человечество из желания получать.
Весь этот процесс... Можно его пройти с удовольствием. В итоге тут такой оборот, что все сидят, пир горой, привет Аман, привет Мордехай, все объединяются. И весь этот праздник становится просто сплошным весельем, и цель, и все это оправдано. Это правильный путь. Так должно быть всегда. В узком месте нужно приложить усилия и оттуда прийти к открытому месту, к тому месту, где объединение — это самое важное, и слияние.
В конечном состоянии человек должен получить максимум, получить все ради отдачи. И все это происходит внутри, все эти переговоры происходят внутри человека. Он должен иногда одевать шапку Амана, иногда шапку Мордехая. С одной стороны, он должен возвеличивать келим, с другой стороны, он должен быть Мордехаем, он должен находиться в отдаче, где и Мордехай не может сам по себе увеличить свои келим. Если бы был только Мордехай, так он бы ничего не хотел, и все, ничего нельзя было сделать. Поэтому человек меняет маски, иногда он становится Аманом, но потом приходит исправление с помощью Мордехая.
Моше и Аарон тоже параллельная история. В Вавилоне, а Эстер и Малка тоже боялись, испытывали страх и сомнения. Это наши точки, которые стремятся к отдаче, и каким образом они обращаются к желанию получать. Это и описывается в этих историях.
Да, в конечном счете, это два полюса. Есть желание получать, а желание отдавать. И оттуда выходят силы, которые относятся к выходу из Египта. В конечном счете, мы все время находимся в какой-то динамике. Мы все время находимся между желанием получать и желанием отдавать.
Разумеется, то, что актуально для нас...
Вопросы, если есть?
Вопрос, который возник у меня при сравнении Египта и Вавилона. Почему Амалека стирают память, а Амана вешают? Почему Египет не истребили?
Стереть Египет? Зачем? Мы и Вавилон не стираем.
Да, но Амалек, Альминат Лекабель, то есть ради получения, мы должны полностью стереть, ничего не оставить.
Да, и Амана со всеми этими вещами, да. То есть он потомок Амалека, да, мы стираем. А почему египтян нет? Ну, какой ответ? Какой ответ?
Ну, Нив.
Нив. Потому что фараон — это маленький мальчик по сравнению с Аманом. Хотя это царь Египта и основа всего злого начала, он основа злого начала, но фараон — это фараон, он... Он поднимает нас до уровня храма сынов Израиля. Это не то общее желание получать, которое раскрывается потом, с помощью Амана. Фараон раскрывается тогда, когда народ Израиля должен исправить себя, до уровня исправления самого себя, до уровня первого храма, Мохин де Хая, это большая ступень, это, но это не Ехида. Ехида может быть только тогда, когда все вместе. Народ Израиля исправил себя тем, что он исправил желание фараона, но фараон, он соответствует народу Израиля, в то время как Аман соответствует всему миру. Да. Нет, нет, так у нас это не принято. Встань, возьми микрофон. Да, вот так.
Но ведь египтяну-то утопили.
Что египтян?
Утопили.
Но это те, которые преследовали евреев. Только их, когда они вошли в море.
Нет, это то, что я хотел сказать.
Нет, нет, нет. Одно не относится к другому. Это силы, которые относятся к фараону, но это не сам фараон. Он остался для того, чтобы существовать дальше и расти, вырасти до уровня Амана. То, что там они вошли, утонули в Красном море, в море в Ям-Суф, это частные силы, это не фараон.
Есть, может быть, маленький ответ в продолжении того сказанного. Написано,
ты не хочешь читать дальше? Поэтому ты нам не дал читать дальше?
Нет, нет, это продолжение вопроса. У Рабаши написано, помни, что сделал тебе Амалек на пути выхода вашего из Египта. То есть Амалек — это злое начало, и он приходит к человеку при выходе из Египта. То есть в то время, когда человек выходит из Египта, когда огорчают душу, и когда человек принимает на себя духовную работу, тогда приходит Амалек.
Да, но здесь мы не говорим об общем Амалеке, мы говорим о Амане и фараоне. Ну, тоже хорошо, верно.
Вопрос из Нарии. Что значит бежать от ударов? Какая правильная реакция?
Нет, вот это был мой вопрос. Убегание от ударов это потому, что мы не выясняем, почему Творец посылает нам удары. Но это все только для того, чтобы мы пришли к объединению. Ты видишь? Здесь. Я сделал это в таком виде. Видно это так на чертеже? Сначала мы получаем удары в пути и необходимость обратиться к Творцу для объединения между нами. Это то, что должно... Первое должно нас привести ко второму. Я указал тут это красной стрелкой. В этом необходимость ударов. Только ради этого. Но как? Египет против объединения, Израиль за объединение, а разница между ними — это величина объединения. Насколько раскрывается, что Египет против объединения, настолько у нас, когда мы это преодолеваем, есть более сильное объединение. Пока мы не доходим до такого уровня, такой силы объединения, которая достойна раскрытия Творца. Но что мы делаем? Мы не хотим ударов, поэтому мы убегаем. Мы не понимаем, что удары нам на благо, что на их основе мы должны требовать удары. И тогда, таким образом, мы правильно исправим эти удары. И так это по отношению к народу Израиля, по отношению ко всему миру. Это все для того, чтобы мы пришли к объединению, потому что вокруг него должен объединиться весь мир. Но проблема, что мы этого не понимаем, и народ не понимает.
Из Нарии, мы, наверное, там другой ученик, он спрашивает, если так, какое правильное использование египетских килим и каким образом Израиль должен с ними работать?
Ну, это я изобразил здесь. Вот это килим египтян. Мы видим минус, падение. И отсюда мы поднимаемся к подъему, к раскрытию Творца. В килим египтян именно. Это называется свита Мордехая в килим Амана. Я написал килим Амана, а здесь свита Мордехая. Что? В чем проблема? А, свита Амана, я не могу написать свита Амана, но как будто бы у Амана есть свита. Это свита относительно того самого желания получать. Ну, пусть будет так.
Так он спрашивает, каким образом Израиль должен работать с этими килим? Вы показали сейчас египетские килим, с каким образом Израиль должен работать с ними?
Если эти килим, которые ты получаешь во тьме, приводят тебя к объединению, и ты начинаешь объединяться, во время тьмы. Это ось времени. Так ее изобразим. Ты вошел во тьму. Ты вошел во тьму. Тьма — это разделение. Это первая часть ночи. Вторая часть ночи — это то, что, несмотря на то, что сейчас ночь и тьма, ты начинаешь работать над объединением. Работа над объединением. Ты это исправляешь, несмотря на то, что сейчас ночь и тьма. Почему? Ночь помогает находиться в вере выше знания. Вера выше знания. И именно потому, что это тьма. Благодаря тьме. Все. Теперь я прихожу к состоянию полного, совершенного кли. У меня есть полное кли. Когда это кли начинает чувствовать, что? Начинает чувствовать тьму, как свет. Как день. Как сказано, что тьма будет светить как свет. Почему? Потому что я пришел к вере, которая светит мне. Нет дня и ночи, как у нас. Это я делаю день из своего, в своем кли. В своем кли. И тогда я работаю, и благодаря тому, что я развиваю это кли, я получаю ради отдачи, реализую это кли, реализация реализация кли, и тогда я завершаю это, и приходит ко мне новое желание, и это вечер. И затем снова ночь и так далее. Так это работает. Что я хочу сказать? Ночь приходит свыше. День — это то, что ты делаешь из ночи, когда ты постигаешь свет Хасадим, и тогда он светит тебе во тьме, а не то, что там наступает какой-то рассвет. Это только в нашем мире. В духовном мире мы это делаем. Поэтому каждый день у тебя есть новый свет и новый Творец, и все заново. Новое солнце.
Да.
Секунду, почему он начал это рисовать? Вы могли бы показать нам, как это работает?
То, над чем мы работаем? Мы работаем над келим египтян, над разделением. Тьма — это разделение. Это келим египтян.
Работа Израиля в этом.
Работа над объединением Израиля. И тогда я прихожу к кли, в котором чувствую тьму как день, как свет. Но это день. День петуха. Ладно, так это назовем. Это делает понятным историю. Да.
Рав, вы описали сейчас Хасадим.
Не путай меня. Не путай. Ты начинаешь... Ты сейчас начинаешь путать, я не знаю. Не раскрывай всем, что я не знаю. Ман, я не знаю. Достаточно того, что я сделал. Спроси о том, что здесь нарисовано, спроси. Больше не о чем.
Хасадим приходит при усилии нижнего?
Разумеется. Понятно? Да.
Вы забыли Амана на этом чертеже.
Где Аман? А, то, о чем он спросил? Ты спрашивал об Амане или о подъеме Ман?
Я спрашивал про Амана. Ман.
Ман Мейнуквин или Аман злодей Ман?
Нет, Аман злодей.
Аман здесь египтяне, Аман. Аман злодей Ман.
То, что нету разницы между Аманом и египтянами.
Аман, египтяне, Ахашвирош в чем-то, фараон. Это все желание получать человека.
Мне кажется, что есть разница.
Сосредоточьтесь на двух вещах: кли и свет. Тогда будет понятно.
В чем же тогда проблема Мордехая? Что там за тьма такая, если он же достиг Хафец Хест? Какую тьму он ощущал?
Мордехай не чувствует никакой тьмы. Он праведник, у него все хорошо. Даже в то время, когда Аман празднует, Мордехаю это не мешает. Он, это на него не производит впечатления, у него есть свое свечение.
Да, но мы учим, что в Пурим что-то мешает Мордехаю. Что его сдвигает с этого состояния Хафец Хесед? Ведь нет вокруг никакого зла для него.
Нет, он хочет спасти Израиль. Он хочет прийти к состоянию, когда Творец раскроется всем. Это не то, что для него. Он Хафец Хесед. Для себя ему ничего не надо. Да, Ханох.
Есть Исраэль, есть животное, есть погонщик ослов. Погонщик ослов, когда приходит, он ведь приходит относительно животного.
Я не знаю, вы слишком умные. Я не в состоянии связать все вместе. Я говорю вам серьезно. Я хочу ответить тебе, но я не пренебрегаю. Но, друзья, вы хотите... Это может быть хорошая идея, что вы хотите. Сделаем один маленький рисуночек и под ним всю Тору, напишем всю Тору со всеми агадот, со всем тем, что сказали наши мудрецы, чтобы все было понятно с одного чертежа. Нет, погонщика слов нет.
Михамер за йотер микоах Мордехай.
Погонщик ослов — это сила больше, чем сила Мордехая, но не стоит об этом. Вы запутаетесь. Там, где я чувствую... Нет. Что-нибудь простое, обычное.
Как в отношениях между нами мы можем быть в постоянной молитве, непрерывной?
Только с помощью поручительства. Где тогда все проблемы, от самой маленькой до самой большой, мы будем правильно трактовать, что это результат отсутствия объединения между нами. И тогда здесь есть две вещи. Скажем, мы раскрываем здесь какую-то проблему. Беда. Теперь, или это пришло к нам, потому что мы тянем это из прошлого, прошлое, или мы принимаем это для того, чтобы продвигаться вперед, будущее. Но все-таки решение здесь и сейчас в объединении. И это самое главное, что мы все время должны работать над объединением и стараться находиться в объединении, в таком, так, чтобы ускорять время. Об Израиле сказано, что он ускоряет время. На будущее, как бы, объединение. Как бы мы предваряем объединением удар, как бы объединяемся еще до того, как пришел удар. До ударов. Это называется Дерех
Исраэль.
Чтобы было объединение до ударов, Израиль должен
лималет ми амакот.
Не избавляться от ударов, а что? Делать что? Доставлять наслаждение Творцу. Вот и все. Но все время объединение, объединение, объединение. Нет ничего, кроме объединения. Я ничего не хочу другого слышать. Только объединение. И Египет, и Вавилон, неважно что. Приходит какой-то укол, не знаю что, недостаток объединения. Происходит какое-то унижение со стороны какой-то международной организации, тоже недостаток объединения. И в особенности, когда это направлено на нас.
Я ж без этого хосрахибур даргот.
есть в отсутствии объединения, в нехватке объединения ступеней, от более внешних до менее внешних. Но это ответ на все. Поэтому давайте начнем с того, что мы делаем все только ради объединения. Мы ни на что не смотрим, по сторонам не смотрим. Пусть кричат на нас. Я вижу цель, я смотрю на цель. Конечное, идеальное объединение. И вот и все. Понятно? Ну, что?
Может быть, у Рава есть совет сегодня? Мы проводим встречи по десяток после трапезы. На какую тему нам стоит поговорить, что нам стоит выяснить?
То, что вы сегодня в десятках. Где вы встречаетесь? Здесь?
Часть здесь, часть где-то в домах.
Если тут кто-то встречается здесь, я надеюсь, что я увижу вас.
Вы говорите, что вы придете, но вы же не приходите.
Нет, я не хочу прийти. Зачем мне прийти? Превратить это в урок? Нет, вы должны встретиться. Трансляция есть? Я люблю смотреть на тебя через...
Рав, а что вы предлагаете?
Я люблю видеть тебя на экране. На экране. Ты забываешь обо мне, начинаешь хулиганить, а я это вижу.
А что Рав предлагает? О чем поговорить нам?
О чем поговорить? На самом деле, не о чем, кроме объединения. Не о чем. Не о чем.
Да.
Смотри, все от недостатка объединения. Все плачут. Почему? Мы видим то, что происходит в группах, и все плачут, и все обращаются к нам. Почему вы ничего не делаете? Как маленькие дети плачут. Действительно, я рассердился. Но я надеюсь, что все. Ты уже спрашивал. Ну что?
Комиссия группы сделала лайнап сегодня для встречи десяток.
Ну хорошо, я не занимаюсь этим.
Да-да, я знаю, просто по поводу вопроса. Комиссия групповая сделала лайнап.
Но мы говорили не об этом, мы говорили о распространении. То, что я сейчас говорил до этого урока с руководителями групп. Да.
Говорили с утра, чтобы получить правильный хисарон, мы должны быть готовы к этому. Что такое быть готовым получить хисарон?
Заботиться о поручительстве. Кроме этого, ничего нет. В тот момент, когда мы приходим к какому-то поручительству между нами и заботимся об объединении между нами, все, что нам остается, весь путь, который нам остается до раскрытия Творца, он очень короткий, очень короткий. Самое главное — начать правильно работу. В этом вся проблема. Начать заботу об объединении и находиться во взаимном поручительстве, это значит заботиться. И кроме этого нам ничего не надо. Если забываем, готово. Ты уже вышел с пути. Заботишься об объединении, находишься на пути. Заботишься, чтобы в твоем окружении кто-то находился в объединении. Когда ты заботишься об общем кли, тогда ты находишься в поручительстве. Если ты постараешься быть в этом несколько дней, то ты увидишь, что происходит с вами. Вы начнете чувствовать, как Творец раскрывается, как вы формируете кли, в котором он раскрывается. По-настоящему. Как из тьмы это выходит, из такого ощущения. Если вы услышите и сделаете это, то будет хорошо. Если нет, то нет. Законы природы вы не измените. Вы можете только использовать их.
Чертеж, который был до этого, вот в этой истории мы готовы. Да, где мы в этой истории, во всей готовы к получению хисарона?
Эфо ба коля сиртута за нахну муханим кидали кабель хисарон.
А тем немцаем кан.
Вы находитесь здесь.
А тем немцаем кан.
Здесь.
Батефер. Ше хошех пирут. Кам хошех, а тем...
В переходе.
Битоха пирут.
Вы и тьму, и разделение не чувствуете. Ну, допустим, немножко чувствуете, но вы не превращаете это в работу.
Это перед Египтом, да?
Зелепней Мицраим.
Зекен, а тем не мцаим бешевыш над сом.
Да, вы находитесь в периоде семи сытых лет. Есть царь Египта. Ну, и мы живем какой-то такой легкой жизнью между собой. Есть, еще не встал новый царь над Египтом. Почему? Потому что вы не в состоянии. Вы не в состоянии получить отягощение сердца. Поэтому вы не чувствуете тьму. Вы не чувствуете удары. И действительно, я очень боюсь, что придут удары, придет тьма, а вы совершенно не в состоянии вынести, выдержать ничего. С одной стороны, я хочу, чтобы это пришло, пока я с вами, но я не знаю, вы не готовы к тому, чтобы это пришло. И ускорение времени только с помощью того, что мы стремимся к объединению только. Это надо написать вот так вот, как цель. Ладно, где распорядитель? Пожалуйста.
Ve shimcha gadol gadol ve'akadosh alenu kadosh.